«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Итак, начинаем программу «Здоровый подход». У нас сегодня в гостях заведующий городской психолого-медико-педагогической комиссии Ростислав Иванович Клоз. Здравствуйте, здравствуйте. Ростислав Иванович. Здравствуйте. Известный невролог города, детский невролог. Сегодняшняя наша тема – куда обращаться родителям детей с особенностями развития психического или физического. Если у вашего ребенка возникают трудности в обучении, в школе или там при поступлении в детском саду, разного рода проблемы, используйте этот шанс, звоните нам в прямой эфир, можно так сказать, консультируйтесь. Пожалуйста. Немного, но времени будет, до часу 45. Телефон прямого эфира 2-066-066, ICQ 404-582-017. А я пока хочу уточнить, что это за городская психолого-медико-педагогическая комиссия, как долго она работает, какова ее цель?
Ну, эта комиссия существует уже больше 22 лет. Основывала эту комиссию Роза Михайловна Вильгельм. Это было 22 года тому назад. И последние 11 лет вот я руковожу этой комиссией. Так уж сложилась жизнь, что я оказался руководителем этой комиссии. Она определена законом, который издан Министерством образования. Есть закон 13-го года, где все функции ее прописаны. Есть городская, то есть это муниципальная, и есть центральная комиссия, то есть краевая. Ну и в разных городах Пермского края тоже подобные комиссии существуют. Где-то они существуют на постоянной основе, а где-то они существуют временные. Мы работаем с детьми от 0 до 18 лет, и в течение года мы приблизительно консультируем и обследуем свыше 4000 детей. Из них детей раннего возраста от 0 до 3 где-то около 300. От, допустим, если взять от 0 там, до 7 лет, до 8 это около 900 тысяч детей. И потом дети школьного возраста начально и старшеклассники. То есть, ну вот, больших детей, конечно, их не так много, потому что уже все проблемы обычно решаются в более раннем возрасте. Но уже в этом году вот мы, к сожалению, стали смотреть больше, уже около 20 детей мы смотрим. Ну, потому что государственная итоговая аттестация сейчас бывает в разных видах, и для того, чтобы получить некие рекомендации на сдачу в иной форме, то требуется заключение психолого-медико-педагогической комиссии, то есть подтверждение, что этот ребенок является ребенком с ограниченными возможностями.
Иной форме это какой? Речь идет сейчас про ЕГЭ?
Речь идет сейчас, это называется государственная итоговая аттестация, если это касается детей 9 класса, то там идет экзамен государственный итоговый или в форме государственного выпускного экзамена. Это несколько иная форма, она более упрощенная. А уже у 11-классников там тоже могут быть разные формы сдачи этого государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и в форме другой. Но для этого вот они должны, дети, ну, не должны, они имеют право тогда это сдавать, если они являются детьми-инвалидами, если они имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Вот в последнем законе об образовании, там, кстати, впервые было дано определение, это 273 ФЗ, что такое ребенок с ограниченными возможностями здоровья в таком, в педагогическом понимании. Может быть, это странно звучит, что я невролог говорю об этих вещах, но комиссия, она является такой интегративной. Там работают в составе комиссии психологи, дефектологи, логопеды, психиатры, неврологи, ну и другие специалисты, кого мы примыкаем. Можем привлечь офтальмологов, можем привлечь лор-врача, то есть разных докторов. И в законе об образовании написано, что психолого-медико-педагогическая комиссия определяет, если является ли ребенком с ограниченными возможностями, только в том случае, если он нуждается в специальных условиях получения образования. А эти специальные условия как раз и определяет наша комиссия.
Ну, насколько я понимаю, комиссия бесплатная. То есть попасть да. Чтобы пройти комиссию, может любой желающий. Каким образом нужно выйти на вас? Адрес, какие-то контактные, телефоны?
Да. Вы знаете, мы сейчас существуем территориально на Нефтяников 50, это индустриальный район. У нас телефон 226-79-00. К нам можно записаться по телефону. Всегда на телефоне у нас возле отвечает всегда специалисты, то есть не просто там у нас отвечает человек неподготовленный, всегда дежурит либо психолог, либо дефектолог, либо логопед. Он все спросит, цель, какие проблемы, и дальше мы уже решим. Либо это на обследование будет ребенок записан комплексное с определением программы, или только изначально на консультирование, чтобы понять, какие проблемы есть у ребенка. Конечно, мы чаще всего хотели бы, чтобы это делали мамы или папы, потому что мы обязаны работать с законными представителями, ну, коими являются только родители, либо опекуны или соцслужбы в тех случаях, когда это есть. Бабушки и дедушки, безусловно, любимые люди, и они очень заботливые, и всегда играют очень большую роль в воспитании. Мы можем проконсультировать присутствие бабушки и дедушки, но не всегда в семье существует согласие по этому поводу. Не всегда папа с мамой согласны, там, с бабушкой и дедушкой, и возникают порой такие сложности. А если касается комплексного обследования, там, где участвует доктор-психиатр, ну, по закону о психиатрии, до 15 лет только законный представитель. То есть это папа, мама или опекун. Старше 15 лет ребенок может сам прийти к нам. Он уже несет некую ответственность, как бы сам. Он может сам прийти, и мы можем его обследовать и все это сделать.
Напомню, что у нас в гостях невролог, детский невролог Ростислав Клоц. И мы говорим о деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии. И не только о ней. На самом деле тема широкая, хочется коснуться разных проблем. Давайте по возрастам пройдемся. То есть каковы самые насущные проблемы детей, не знаю, определенные, например, до 3 лет. Вот на ваш взгляд сейчас, как часто вы видите детей с заболеваниями, с какими заболеваниями? Ну, возьмем разрез, не знаю, последних 3-5 лет.
Вы знаете, конечно, сейчас у нас, вы же понимаете, научно технический прогресс шагает вперед, и совершенствуются медицинские технологии. И это, безусловно, сказывается на том, что у нас сейчас уже считается новорожденным ребенок 500 граммов, нужно его выхаживать. То есть вот и сейчас реаниматология, перинатология, они достаточно хорошо уже развиваются. И дети, безусловно, у нас рождаются и выживают те тяжелые, нечего скрывать, которые раньше могли бы, допустим, погибнуть. Естественно, не всегда это бывает достаточно благоприятно, происходит в дальнейшем, и возникают некоторые проблемы. Поэтому, конечно, то, что всегда существовало вообще в неврологии, в детской, это, естественно, какие-то органические поражения мозга, связанные с травматизацией в родах, с гипоксическими поражениями. Есть обменные нарушения метаболические различные, есть наследственные заболевания генетические, которые присутствовали всегда, и они уже заложены в природе своей. Есть проблемы, связанные с возникающими заболеваниями. Эпилепсия достаточно широко сейчас распространена в детском возрасте. То есть все эти проблемы, если они не затрагивают достаточно сильно когнитивные функции, то ребенок может развиваться и обучаться без нашей помощи. Но если у ребенка возникают проблемы, связанные с развитием моторики, развитием речи, психики, то они, конечно, обращаются к нам.
Когда вы рассказали про технические проблемы, и ребенок может обучаться без нашей помощи, я вспомнила ролик, очень популярный сейчас в соцсети, когда ребенок только рождается, выхватывает у кого-то iPhone, смотрит, там что-то себе какие-то.
Ну да, конечно.
И чуть ли не маршрут, ладно, я пошел, только стоит на ноги, это все очень быстро. Вот это вот быстрое развитие, этот интернет, который некоторые считают просто бичом. Я знаю, многие родители не допускают, например, до контакта там, или ограничивают полчаса в интернете, да, а другие родители говорят, наоборот, все, у него там стратег и тактик, он играет в эти Warcraft и так далее, пусть играет. Это... Вы можете как невролог дать оценку, полезен соцсети, интернет детям? Я немножко перешагнула сейчас, перескочила, конечно.
Вы знаете, это же мое будет субъективное мнение, я не могу, я не делал каких-то таких больших исследований, чтобы можно было сделать мощное заключение. Но мне кажется, что, конечно, невозможно уйти от этого. Это жизнь, которая требует всегда. Но, на мой взгляд, очень раннее привлечение к этим технологиям, оно не всегда способствует правильному развитию ребенка. Особенно такая история, которая связана с зависимостью игровой, которая присутствует у наших детей, она, к сожалению, не идет им на пользу. Потом мы же знаем, что мощная нагрузка на зрительный анализатор, страдает сам глаз, который не очень совершенен еще, и поэтому развивается проблема с нарушением зрения. Перевозбуждается детский мозг, и возникают проблемы, связанные с гиперактивностью, с дефицитом внимания и прочими вещами, нарушением сна. Трудно быть таким вот как бы ретроградным градом и говорит, что все это плохо, и этим пользоваться нельзя. Мы сейчас используем и вообще во всем мире, и у нас в городе технологии и робототехнику в раннем возрасте, и пытаются вносить какие-то еще вещи. Это неизбежно, но нужно, конечно, стараться все делать разумно. Должна быть абсолютно такая вот разумная интуиция родительская у папы с мамой, потому что дети все развиваются по-разному, у всех есть иногда отличия от тех достаточно известных критерии формирования навыков и речи. Поэтому всегда очень все индивидуально. Но еще раз говорю, что я полагаю, что очень раннее привлечение детей и увлечение их этими технологиями, оно не приносит большого результата. Вот мы даже знаем, что дети с определенными ментальными, я скажу мягко, нарушениями, они часто могут пользоваться там планшетом, они могут там найти игру, они совершают какие-то манипулятивные движения, и это приводит родителей в восторг, им кажется, что это вообще вот признаки той конструктивной интеллектуальной деятельности. А на самом деле часто бывает это не так, это бывает просто механические действия, которые легко запоминаются, и возникают проблемы. Это, конечно, вот мое такое личное мнение.
Хорошо.
По поводу.
Давайте вернемся к детям в возрасте от 0 до 3 лет. На что стоит обратить внимание? Что вы посоветуете как невролог? Какие-то тревожные звоночки? Почему мы так часто ходим к медицинским работникам разным? Да? Там полгода УЗИ, там сердце надо сделать, там, не знаю, еще месяц надо всех обойти врачей. Многие недовольны, что нужно вот в мороз идти с ребенком, отстаивать очередь. А почему это важно? И что нужно не упустить? Там, я не знаю, там, обратите внимание, в 3 месяца, если у вас, там, например, не переворачивается, это говорит о том-то, о то-то. Или ни о чем не говорит. Все разные, там, девочки, мальчики. У всех там по-разному развитие идет.
Вы знаете, конечно, все, безусловно, разные. Но, тем не менее, если ребенок отстает в моторном развитии, и у него не очень хороший комплекс оживления, как мы это называем, то есть эмоциональная реакция на окружающие, двигательная активность, концентрация внимания, то, безусловно, нужно обращаться к неврологу для того, чтобы он мог посмотреть. Не всегда поход к неврологу обязательно сопровождается какими-то там лекарственными назначениями, какой-то фармакотерапией. Достаточно, может быть, просто совета, там, назначения массажа, может быть, повторно динамического осмотра. То есть любой доктор, который поработает достаточно долго, он понимает, что полипрагмазия в раннем возрасте, она не является полезной. И поэтому, конечно, все стараются минимизировать, но есть серьезные заболевания, от которых мы никуда уйти не можем. И они, безусловно, требуют специального лечения, не только там амбулаторного, но и стационарного назначения фармакологических препаратов.
Это понятно. Я сейчас все-таки наш эфир хочу сделать так, чтобы не касались узкоспециальных серьезных заболеваний, а с тем, с чем вам приходится чаще всего изо дня в день сталкиваться. Вот одни и те же проблемы. Вот вроде бы здоров ребенок, но здесь нарушение, здесь нарушение. Не так случилось, что там сложные роды. А у кого они простые? Мне кажется, каждые вторые сложные роды, и каждый второй ребенок не совсем здоров по 10-бальной шкале, их все меньше. Правда ведь?
Абсолютно здоровых детей. Вы правы, конечно. Но, к счастью, человеческая популяция устроена так, что ребенок рождается уже достаточно хорошо приспособленный к жизни. Да? Эволюционный процесс, он настолько уже был длительный, что все у человека уже адаптировано к жизни. И порой те минимальные проблемы, которые существуют в раннем возрасте, они у него постепенно нивелируются. Созревает мозг, созревает двигательная сфера, и очень многие вещи уходят. Жалобы, с которыми чаще всего приходят, это, конечно, то, о чем вы сказали, это проблемы, связанные с двигательной активностью, удерживает голову поздно, не переворачивается, там, допустим.
Ходит на носочках.
Опора на передний отдел стопы, как мы говорим, да, или на носочках. Это тоже косвенные признаки там, излишней возбудимости, повышенного тонуса мышечного. Но не всегда это является какой-то очень грозной проблемой. Тут тоже важно, чтобы... Ну, это доктор обычно может оценить, насколько это серьезно. Но самые простые вещи, как плавание и массаж, они не противопоказаны ни одному ребенку. Единственное, что я бы не советовал, и это не советуют все абсолютно, это увлечение наше российское там выводить мифическую кочергу и парить в бане.
Потому что,
ну что такое, если это правильно понимать, что такое кочерга в понимании? Я помню, только у нас в крае это существует. Потому что это эмбриональные пушковые волосы. Они в природе существуют иногда у детей, они жесткие достаточно. Но постепенно они потом в процессе мытья они исчезают, и их нет.
Ничего страшного, то есть оно
ничего
со
страшного абсолютно нет, да. Но если ребенка начинает парить, то это же душно, это очень высокая влажность, высокая температура, терморегуляция несовершенна. У ребенка очень легко развиваются дисгемические, то есть сосудистые нарушения. Может даже развиться отек мозга, появиться судороги, может быть смерть. То есть поэтому мы категорически не рекомендуем. Всегда такие вот амбициозные папы или мамы, которые хотят все там сделать сразу, у меня там баня, у меня там все есть. подождите, он вырастет, и вы с ним будете все делать. Ведь даже элементы закаливания, есть люди экстремальные по своей сути, да, есть люди более разумные. Я так полагаю, что все, что слишком, то плохо, нужно все делать постепенно, разумно. А вот эти вещи, это, конечно, исключено совершенно.
Мы сейчас прерываемся буквально на минуту на рекламу. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели.
Здоровый подход.
Продолжаем эфир. Всем доброго дня, кто только что к нам присоединился. В гостях у нас сегодня детский невролог, очень известный невролог города. Приятно, что вы нашли время и посетили нас. Ростислав Иванович Клоц, заведующий также городской психолого-медико-педагогической комиссии. Говорим о том, как можно помочь детям с особенностями физического и психического развития. Мы прошли этот период, когда от нуля до трех, да, про возраст поговорили, какие могут быть проблемы. У дошкольников, я так понимаю, что самая актуальная проблема – задержка речи, нарушение поведения и адаптация в детском коллективе в саду. Ну, или там перед садом,
да,
перед детским.
Да, все правильно вы говорите, конечно. Ну, основные проблемы, с которыми приходят всегда, беспокоят родители, что ребенок там не говорит, или говорит мало, или говорит невнятно, или
ну, существуют нормы какие-то, когда он начинает
все-таки говорить. Относительные нормы
существуют.
Они прописаны везде, в разных книжках по-разному. Сейчас очень много разной литературы, и французской, и английской, и нашей российской. Ну, кроме обычных таких классических учебников. В год там около 60 слов формально должен ребенок сказать. Да, допустим, в 2 года там 20, там 200-300 слов, и порой и простая уже, простые предложения, стоящие из 2 слов, а потом уже фразовая речь. Но, к сожалению, это сейчас бывает не очень часто. Я не могу сказать, что это мой глубокий вывод, но мне так кажется, что сейчас таких проблем с нарушением речи стало больше. Конечно, мы не торопимся говорить, что это обязательно какая-то грубая задержка речи, потому что ребенок все равно будет развиваться. Сейчас есть такие достаточно обтекаемые диагнозы, как моторная дисфазия. Это означает, что вот есть такое недоразвитие речи некое, которое может быть и будет затем исчезнет и не требует никакого как бы лечения или просто достаточно с ребенком заниматься. Но вот основная группа, вот мы каждую весну смотрим детей для определения, есть ли у них эти нарушения речи, для того, чтобы написать потом некое им заключение и рекомендовать им программы для детей с нарушением речи. После этого эти родители, получив наше подобное заключение, они отдают его в районный отдел образования, и дальше им идет весной комплектование этих групп. Специальные группы, так называемых логопедических, где им оказывают специальную помощь.
А сколько таких групп
локабедий? В городе много таких групп. Я, к сожалению, сейчас не могу назвать эту цифру, но в каждом районе это есть. Да, это не редкость. Поэтому вот мы смотрим каждую весну около 900, когда 900, когда 1000, когда чуть меньше детей.
Все желающие попадают в такие группы?
Я бы не мог так оптимистично сказать, потому что есть дети, которые приходят к нам с задержкой речи, а мы видим у них не только задержку речи, а более глубокие проблемы. То есть, допустим, какие-то ментальные, интеллектуальные проблемы, которые являются достаточно значимыми. И здесь уже речь идет не столько о задержке речи, сколько, как мы говорим, о задержке психоречевого развития. Мы ведь работаем в комплексе, у нас есть психологи, дефектологи. Обязательно мы используем доктора-психиатра, который, конечно, является ведущим вот в постановке этого диагноза. Вы же сейчас знаете, что по существующему инструктивному письму психиатр смотрит впервые ребенка в год. Раньше этого не было. В год и дальше там и так далее. Поэтому, конечно, у нас в составе комиссии всегда есть психиатр. У нас есть как бы 2 вида деятельности. Мы консультируем, я уже вам сказал, это может быть консультация психолога, логопеда, дефектолога без психиатра. А если требуется определить программу, там должен быть доктор-психиатр. Обязательно мы это все коллективно смотрим, обсуждаем и затем вносим некий вердикт. Вот, понимаете, сейчас нельзя вести речь о том, что у ребенка есть какая-то там задержка развития, есть умственная отсталость, я об этом скажу, о грустной такой теме, да, но если нет диагноза психиатрического, потому что все равно такой диагноз, и это диагноз медицинский, он прописан в НКБ-10, в нашей медицинской, и там все написано, есть шифры определенные, которые шифруют это состояние. Но прежде чем написать подобную программу для детей, допустим, с умственной отсталостью, мы смотрим ребенка порой несколько раз. Не всегда бывает понятно, что это будет. И никто не торопится определить, что он умственно отсталый. Да, потому что родители порой боятся этого. Но, смею вас заверить, и доктора-психиатры очень корректно это все делают. И мы стараемся не опережать жизнь. Мы даже иногда идем в интересах ребенка на снижение некой вот этого ощущения, да, то есть, может быть, ребенок, занимаясь в группе для детей с задержкой, будет развиваться дальше. Умнее природы быть очень сложно. Конечно, порой интуитивно многие вещи наши специалисты знают достаточно хорошо и, что называется, могут понять, но нужно все равно, чтобы и родитель понимал, что есть такие проблемы, поэтому мы ждем.
Да. А вы сталкиваетесь с проблемой, когда родитель именно боится правильного диагноза?
Боится, да. Мы сталкиваемся с этим сплошь.
А как может рядом. Вот этот диагноз потом повлиять на жизнь? Как?
Вы знаете как? Вот, конечно, диагноз мы не ставим, мы не медицинское учреждение считаем, хотя у нас в составе есть много врачей. Мы являемся таким вот педагогическим, можно сказать, учреждением, но диагноз выносится доктором-психиатром. И вопрос постановки этого диагноза и определения программы для детей, допустим, одного из этих видов, который у нас существует, часто называется прямо по заболеваемости, он обычно ставится только после психиатра, после диагноза, который поставил доктор-психиатр. И поэтому, если, конечно, определена умственная отсталость, и ребенок нуждается в специальной помощи, то он посещает специальный детский сад, он посещает специальную школу. Сейчас у нас в городе есть около 10 школ. Они назывались и называются пока еще коррекционными, но скоро этого названия уже не будет. Это будут называться школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и там, соответственно, будут дети, у которых есть эти проблемы, а определить статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что он именно таковым является. Вот это задача психолога медико-педагогической комиссии.
Сейчас вас слушают очень много пап и мам, да, и почему важно посетить эту комиссию, и почему важно не бояться, если у ваших детей есть проблемы. Вот у вас есть буквально до новостей несколько минут это объяснить, поскольку я понимаю, одна из задач комиссии составлять образовательный маршрут. Всё вы можете правильно. Просто сказать, эта школа для вашего ребенка не подходит. Вы так старались попасть в какой-то лицей или там в какую-то суперэлитную школу, уважаемые родители, вы совершили ошибку. Это может комиссия такое сказать?
Комиссия может посоветовать. Мы никогда не бываем категоричными, и поэтому к нам прийти, мне кажется, бояться совершенно не нужно. И потом нужно понимать, что мы действуем в интересах ребенка. Мы никому не сообщаем наши данные исследования. Мы ни школе не сообщаем, ни детскому саду.
Анонимно в этом смысле.
Это все, это не анонимно.
Не анонимно,
у нас есть...
с родителями.
Да. Это только вопрос наших взаимоотношений с родителями. Мы не имеем права эту информацию никому выносить. Это только наши взаимоотношения. Они там с папой, с мамой, которые к нам приходят. Не считает нужным. Наше заключение носит рекомендательный характер. То есть оно не обязательно к исполнению, но если родители здраво и понимают и ощущают эти проблемы, то они чаще всего, конечно, соглашаются с нашими рекомендациями.
Понятно. Вот о том, с какими все-таки примеры, да, обсудим, какими проблемами идут к вам родители и дети, школьники, да, чаще всего, как я понимаю, что плохо просто учатся дети.
Совершенно
и
верно.
По разным причинам. Бывает, что он рисует отлично, а по другим предметам плохо, да, не знаю, там в математической сфере хорошо, но там по литературе сочинений написать не может, да. Что в этом случае делать? Некоторые свой диагноз невролога в нашей образовательной системе, я попрошу вас выставить буквально через несколько минут.
Здоровый подход.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, тем, кто к нам только что присоединился. У нас в гостях Ростислав Клоц, заведующий городской психолого-медико-педагогической комиссии и детский невролог. Мы говорим о том, куда обращаться родителям детей с особенностями развития с физического и психического. Выяснили, что в городе существует психолого-медико-педагогическая комиссия, которая выясняет все особенности развития ребенка, составляет образовательный маршрут, где-то посоветуют перевести в другую школу, коррекционный класс, где-то определит, что ваш ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Вообще речь не идет в этом смысле, когда произносится эта фраза «ограниченные возможности здоровья», ребенок инвалид. Правда ведь это разные вещи?
Да, это может быть и одно, и то же, и тоже может быть разное. Я еще раз говорю, что вот в нашем понимании, в таком узком нашей комиссии, это ребенок, который требует специальные образовательные условия. Тогда в этом случае он будет называться, то есть мы определяем, что он является ребенком с ограниченными возможностями здоровья, и определяем программу, допустим, там программа с нарушением слуха для слабослышащих и для глухих, с нарушением зрения слабовидящих и слепых, с нарушением речи можем мы определить программу. Дальше мы определяем программу для детей с нарушением движения, с задержкой развития, и программа для детей с умственной отсталостью.
Возвращаемся к нашему школьнику. С чем чаще всего родители, с какими проблемами школьными приходят? Например, как я подозреваю, правильно ли я думаю по своим каким-то стереотипам, может быть, плохо учится в школе, невнимательны. Есть некоторые неврозы или один, нет друзей. Это тоже может быть проблема обращения, повод обращения к неврологу?
Вы знаете, вот поводом обращения к неврологу, конечно, все эти перечисленные причины чаще всего и бывают, но если вести речь в этом случае о деятельности комиссии, то, безусловно, можно обратиться к нам по этому поводу, потому что бывают какие-то разные причины. Не всегда это проблема ребенка, да, иногда это проблемы школы или учителя, скрывать нечего, мы живем в социуме, все мы очень разные. Иногда это бывает непосредственно, конечно, проблема ребенка, и требуется помощь ему психологическая. Мы работаем в содружестве с нашим городским центром психологическим, естественно, мы, определяя те или иные проблемы ребенка, пишем рекомендации, и они в дальнейшем по нашим рекомендациям обращаются в этот центр, филиалы есть в каждом районе и осуществляют...
Это, кстати,
там...
очень здорово и удобно, потому что любая консультация психолога достаточно дорогостоящая, а если заниматься этой темой, то, насколько я понимаю, нужно долго, дороговато. А если обращаться через комиссию, получается, можно получить
бесплатно. 10 занятий они осуществляют. Конечно, центр перегружен, много очень детей, но мы понимаем, что ситуация такая, какая есть. Если вернуться еще к дошкольникам буквально коротко, то они сейчас, получив наше заключение, будут определяться в дальнейшем вот в эти группы, которые существуют в детских садах. Если, допустим, мест отдельных групп не существует, то им теперь должны обязаны оказывать, и это будет сделано, помощь непосредственно в тех группах, в которых они находятся, в общеразвивающих. И там должна быть дополнительная помощь и логопеда, и психолога. Вопрос наличия их – это вопрос сложный, да, но этот вопрос, конечно, решается обычно руководством детского сада, но я думаю, что постепенно будет идти дело к этому. А то, что касательно школьника, то, безусловно, вот эти проблемы, которые начинаются в раннем возрасте, ведь начальное звено, это вот первое начальное, это до 4 класса, всегда идет такое базовое формирование определенных школьных навыков и знаний. И вообще-то в этом возрасте мы уже должны определить, если есть какая-то проблема, нуждается ребенок в специальном каком-то помощи или не нуждается. То есть до 12 лет. А уже следующий этап, это там 5-6 класс, уже ребенок должен обучаться там, где ему нужно. Но вся проблема заключается в том, что у ребенка часто утрачивается интерес и возникает проблема даже у совершенно сохранных интеллектуальных детей. Но для этого нужно, может быть, просто проконсультироваться и у нас можно. Не нужно идти на комплексное обследование там, с доктором-психиатром. Можно затем проконсультироваться в центре психологическом. То есть варианты могут быть различные. Но есть некая другая беда, которая, к сожалению, вот беспокоит всех нас всегда. Это не совсем, может быть, не всегда адекватная оценка собственных знаний ребенка, которые он получает в школе уже.
О чем? Например?
То есть, ну, понимаете, история такая. Ребенок учится, ему ставят 3, а на самом деле он программы не усваивает. Не усваивает не потому, что он такой плохой или, наоборот, он такой, а просто у него нет к этому определенных способностей, и эта программа ему не подходит. Родители тоже могут быть не всегда с этим согласны. Школа, ориентируя его на это, тоже неправильно оценивает, и уже в более старшем возрасте у него вообще возникают проблемы. У него появляется нарушение поведения, потому что он не может, он не вписывается. Начинается расстройство, он начинает уходить из школы, убегает. То есть совсем не значит, что у него поведенческие реакции являются основой его личности. Они уже бывают часто вторичные на фоне того, что он просто не может справляться с этой программой. Вообще, по большому счету, как кажется мне, и я думаю, что и всем нам, ребенок должен жить счастливо. То есть он должен проживать свою детскую жизнь счастливо и свою школьную жизнь, потому что, конечно, не без трудностей, не без усилий, но наше родительское честолюбие нужно немножко поставить на второй план. Нужно просто понимать о том, какие проблемы есть у ребенка. Если это сделать сложно самим родителям, надо просто прийти и проконсультироваться. Понимаете, это очень часто бывает, когда приходят нам в 9 классе дети, и вдруг они неожиданно перестают учиться в 9 классе, у них появляются двойки, мы же прекрасно понимаем, что, значит, вероятнее всего, у него проблемы были и в 5, и в 6, и в 7 классе. Но на это закрывали глаза родители, что греха таить, и школа, скорее всего, тоже. И вдруг неожиданно, когда возникла потребность все это дело протестировать объективно, возникает определенная реальность, что ребенок этот не сдаст этот экзамен. И возникают очень большие проблемы и у ребенка. И ведь по большому счету, вот что является соблюдением прав ребенка? Является то, что он должен получить правильное, адекватное образование его возможностям. И поэтому в том случае, когда родители упорно, у нас бывает так, что и по 3-4 раза к нам приходят, и вот все, они не соглашаются. Вот я понимаю по-человечески, не хочется осознать, что у ребенка есть такая проблема. Но когда упорно жизнь уже это вот доказывает из года в год, и трудности в школе возникают объективно, ребенок не может. То ведь в этом случае родитель тоже нарушает права своего ребенка. Он не позволяет ему учиться по той программе, получить образование, затем какую-то профессию, с помощью которой он мог бы в жизни быть потом адаптирован. И самое главное, что он потом мог быть социализирован. А если у него такие проблемы, то все, возникают различные психосоматические проблемы и бесконечные эти головные боли, боли в животе неясного характера, там появляются тики, нарушения сна, поведенческие нарушения. Это все, конечно, идет отсюда. Поэтому я думаю, что нужно присматриваться к своему ребенку и постараться правильно оценивать, насколько он способен. Никто ведь не пытается сказать, что да, у вас все плохо, и вот категорически. Мы всегда считаем, что нужно позволить родителям и ребенку попробовать все то, что они могут, и попытаться помочь ему. Но если объективно этого не получается, значит, нужно менять образовательную программу и попытаться ребенку более облегченную программу.
Пошли вопросы. Напомню еще раз, ICQ 404-582-017, телефон прямого эфира 2066-066. В эфире у нас детский невролог Ростислав Клоц. Скажите, как можно понять, что у младшего школьника есть проблемы со сверстниками, если он о них сам не рассказывает? То же самое по средним классам, где проблемы становятся острее, ведь подростки часто считают за признак слабости откровенность с учителями и родителями.
Ну, я думаю, что все равно. Вот понимаете, контакт со своим ребенком, я всегда считаю, что важно, даже вот в жизни, когда воспитываешь свою, ну, это мое такое мнение, воспитание вообще вещь относительно, если оно или нет, это еще большой вопрос. Может быть, просто ребенок проживает такую совместную жизнь с своими родителями. Если ребенок вам, извините, доверяет, тогда это самое главное. Нужно, конечно, постараться пойти с ним на откровенный разговор. Если у вас это не получается, то, ну, поговорить с ним, и чтобы он пришел на консультацию к психологу. Порой они охотнее открываются людям чужим, чем близким. Поэтому это бывает способ, который поможет решить некоторые такие проблемы.
У многих моих знакомых дети-школьники, и одна из проблем – заставит делать уроки. Вот сам процесс, вот сейчас подожди, говорит ребенок, еще 5 минут там, еще 10 там, еще поесть, попить, и вот и очень долго делают уроки, по 3, по 4 часа. Родители сидят рядом, контролируют. Каждый вечер, можно сказать, истерики. Правильно, неправильно? Как вот где тут отдавать на самостоятельность, на откуп детям, или по каждому предмету репетитора нанять, пусть кто-то мается за тебя другой.
Знаете, конечно, невозможно быть умнее самой природы, но тем не менее, вот я думаю, у меня подход к этим вещам, и вот такой взгляд на эти вещи именно вот такого рода. Я знаю очень много семей, которые там нанимают репетиторов, которые занимаются с детьми там с первого класса и по тому предмету, и поэтому, благо, они имеют такие возможности, допустим, и к этому они готовят с ними домашние задания, они готовят уже и школьную программу, как бы опережая. И вроде бы все достаточно успешно, но ребенок напрочь лишен всякой самостоятельности. Он смотрит, даже когда просто он беседует с ним, он смотрит всегда на маму, что ответить, на вещи абсолютно банальные, известные ему самому. И потом, когда он переходит уже в следующее звено, там, в четвертый, в пятый класс, он не может в школе ничего сам решить, хотя прекрасно у него работает голова, он способен к этому, у него абсолютно не развита самостоятельность.
Как сподвигнуть к этой самостоятельности?
Вы понимаете, я думаю, что взрослые люди, с учетом их опыта, они прекрасно понимают и могут прогнозировать определенные поступки ребенка. Для этого контроль не должен быть таким прямым, лобовым, он должен быть очень косвенный, осторожный. Конечно, нельзя ребенка отпускать в свободное плавание на начальном звене, когда ему сложно бывает сориентироваться, он еще не имеет навыков работы, нужно контролировать, нужно ему помогать, но нужно позволять ему делать это все самостоятельно. Нужно стоять у него над душой и постоянно диктовать ему то, что нужно будет делать. Есть определенные проблемы у детей, которые связаны именно с определенной дисфункцией мозга. Они гиперактивные, у них трудная концентрация внимания, они очень быстро истощаются. Таким детям требуется иногда и медикаментозное коррекция, нужно чередовать, безусловно, занятия, а потом не нужно забывать, что ребенок должен двигаться, ему хочется двигаться, он так устроен, он должен чувствовать мышечную усталость. Если у него этого нет, он не получает удовольствия. Вот мы получаем взрослый там адреналин за счет движения спортсмена, допустим, да?
Это же тоже приносит. Фитнес, плавание, да.
Фитнес, все это то же самое. А ребенку нужно двигаться, он должен играть, бегать. Поэтому порой, даже если он не получит достаточное количество физических упражнений, он потом не может заниматься, пока он не будет удовлетворен именно этим, пока он не почувствует мышечную усталость. Потом нужно сделать небольшой отдых и позволить ему, конечно же, чтобы он занимался. Потому что это всегда очень тонкая грань между контролем и отсутствием контроля. Но то же самое я говорю, но тотальный контроль, он не должен присутствовать в жизни ребенка. Потому что если мама там заглядывает в ванну, что там делает у нее ребенок, это уже подросток, это безумие, потому что он уже имеет право на некую самостоятельную жизнь. То же самое и здесь. Если ребенок не справляется, нужно помочь ему. Иногда требуются, безусловно, и репетиторы, и все это. Но все это должно быть на определенном ограниченном этапе. А если совсем это никак не получается, значит, надо задуматься, может быть, нагрузки не совсем адекватные для вашего ребенка. Нужно эту проблему обсудить в школе. Школа должна, и учителя ведь должны объективно оценивать. Всегда приятно сказать родителю приятное. Ваш ребенок замечательный, самый умный, учится хорошо. Или это, вот знаете, такая традиционная фраза. Он мог бы быть, все говорят, очень успешным, отличником, но вот то-то, то-то ему не дает. Ну, понятно, не дает, значит, видимо, чего-то там немножко не совпадает. А потом ведь отличник или не отличник – не это главное. Главное, чтобы он был успешным и в будущем мог социализироваться хорошо. И поэтому для этого нужно просто быть всегда с ним в хороших отношениях. Нужно помогать ему. И административно-командный стиль воспитания, он не бывает эффективным. Нелепые физические наказания вообще должны быть исключены. Дети достаточно самолюбивы очень, поэтому они же на них всегда очень реагируют, особенно дети более старшего возраста. Поэтому авторитарность, там, допустим, папы какая-то, которая бывает часто в семьях, она абсолютно бывает неприемлема. Человек всю же весь день работает, вечером приходит и пытается реализовать, я утрирую, понятно, какие-то свои там педагогические амбиции, но это не приносит результата. Поэтому, конечно, еще раз, вот мне так кажется, важно, чтобы с ребенком сохранить всегда дружеские отношения. Тогда все можно будет и сделать, и всего можно будет достигнуть.
Вы сказали про авторитарность папы, а существует еще другая крайность, когда очень часто мама одни выращивает и говорят, что вот тут не хватает мужского воспитания. Всегда это непонятно, что значит это мужское воспитание.
Вы знаете, вот тоже такая сложная, конечно, тема. Сейчас много неполных семей, и если женщина в семье, ну, там, не состоялась, допустим, не всегда она бывает неуспешной просто в жизни. Там можно ведь быть успешной, и сейчас, тем более, определенная часть женщин достаточно активна и в обществе, и много чего добивается. Но другая сторона жизни. Я вот знаю матерей, которые в родильном доме уже имеют в руке телефон, и уже там решает бизнес какие-то огромные задачи, и только вышли из родильного дома, уже ребенка отдали няне там, и уже там кормилица. Понимаете, это тоже абсолютно, вот на мой взгляд, но это их выбор, это их право, но это такой перегиб, который, безусловно, лишает ребенка определенного внимания. Но если мама боится своего ребенка, считает, что он такой ущербный в силу того, что у него так не сложилась семья, ребенок не может не чувствовать этого. Он понимает заранее какую-то мнимую или такую мифическую вину мамы перед ним. Хотя в чем она виновата? Ну, жизнь сложилась так. Человек должен чувствовать себя уверенно психологически и стараться. Ведь потому дети бывают всегда беспокойные, начиная с раннего возраста, очень беспокойных мам. Они плохо спят, они срыгивают там. Стоит только понять, увидев маму, поговорив с ней, и понимая, что очень много проблем исходит именно от мамы.
Маму к психологу.
Тут,
да?
Ничего, понимаете, мифического нет. Тут обычная физиология, взаимоотношения, которые существуют с ребенком. Поэтому избыточная тревожность родителей тоже это лишняя вещь. Поэтому я думаю, что ситуация именно так. Некоторые родители, наоборот, считают, что ребенок должен быть мой совершенно свободный во всем. То есть можно позволить ему все. Он творческий ребенок, он может там рисовать красками, пальцами, он все может делать, но я не против этого. Наверное, это полезно. Может быть, он будет какой-то очень такой креативный и умный ребенок, как сейчас говорят, творческий. Но если у него не прививаются какие-то элементарные правила поведения в раннем возрасте, ему очень сложно потом бывает в жизни адаптироваться. Есть, конечно, очень способные дети, которые всегда будут способны. Вот у них от природы там 2-7% гениальных по Векслеру, ну, я относительно говорю. Есть дети, которые... Ну, это уже так сложилось. Но чаще всего, если он все-таки не умеет адаптироваться, у него возникает проблема. Сейчас очень много способных, талантливых. Все считают себя первыми. И как только в классе набирается такое количество первых детей, так возникает
Проблема
первые
конкуренции.
Обиды, да, первые обиды, первые ощущения неудачи, и это всегда так. А если ребенок к этому не готов, то, конечно, ему сложно бывает с этим справиться.
А как подготовить конкуренцию, наверное, будет мой последний вопрос.
Я думаю, что очень важно, чтобы ребенок понимал, что сегодняшняя неудача может быть завтра победой, да, поэтому нужно его к этому просто готовить. Нужно объяснять ему эти вещи. Не нужно считать, что ты реализуешь свою родительскую там функцию, бесконечно читая нотации. Ребенок привыкает к этим вещам, слова у него проходят мимо него, он ничего не воспринимает. Нужно стараться действиями и, конечно, очень такими короткими и понятными вещами общаться с ним. Поэтому иначе не может быть. Назидательство тут не помогает никогда.
Спасибо большое. Время нашего эфира истекло. Я и так чуть-чуть уже залезла на новости. Нам пишут комментарии, что у вас совершенно сегодня чудесный гость. Спасибо большое. Спрашивают, где можно к вам записаться, в каких клиниках вы принимаете. И у нас спрашивают, когда будет печатная версия на сайте. Ну, теперь небольшая минутка рекламы, буквально 30 секунд. Где, в каких вы? Ну, адреса клиники.
Парикмахерская как... клиника, все.
Профессорская клиника. Да. Вот только туда можно отправить. Спасибо большое. У нас, напомню, в гостях был Ростислав Клоц, детский невролог. Я думаю, что мы еще когда-нибудь в эфире «Эхо в здоровом подходе» увидимся. До свидания.